народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
16.05 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир. Леонид Ольшанский в нашей студии. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
У вас очень серьезное выражение лица сегодня. Это вам не всегда свойственно, хотя вы человек, конечно, серьезный. А что вызывает вашу озабоченность?
Ну, у нас, во-первых, радостная новость.
Мы всегда, да, так выглядим, когда у нас радостная новость.
Значит, мы говорили, что готовится проект закона о продлении приватизации. Значит, на этой неделе ни много ни мало под председательством председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева состоялось совещание, будем так называть, и принято решение еще на один год до 1 марта 2017 года продлить приватизацию жилья. Жилья – это не есть знак равенства, квартира. Это значит и комната в коммуналке, и комната в общежитии, и загородный дом здоровый, и загородный домишко маленький. Все, что...
Тут поговаривают о приватизации Сбербанка, ВТБ и, по-моему, даже российских железных дорог. Вот я думаю, там какие-нибудь товарищи построят себе, пристроят к офису Сбера главному себе квартирку и скажут, я тут живу, я приватизирую Сбербанк.
Вот я хочу сказать, что я против приватизации того, что есть государственный элемент, потому что пока есть государственность, то есть вера. Вот почему я против ТСЖ и за ГБУ «Жилищник»? Потому что первое слово в ГБУ, оно государственное, бюджетное, а потом уже учреждение. Вот эта новость у нас положительная. А отрицательная, со скоростью реактивного истребителя в Государственной Думе идет обсуждение, пока еще обсуждение, нового кодекса об административных правонарушениях. В нем 51 глава, и он, если одним предложением, в десятки раз более репрессивный, чем нынешний кодекс. И самое главное, что в нем нарушены, в общем-то, конституционные нормы. Мы с вами примеры приводили, я приведу только один пример. У нас... Административный кодекс – это что такое? Это младший брат Уголовного кодекса. Поэтому смотрим на уголовный. Давность привлечения. Хоть ты пляши, хоть ты пой, хоть... Самый яркий пример. Квартиру обокрал жулик в Москве, а поймали его в Магадане. А что, то время, что папка с делом ползет из Магадана в Москву, давность прерывается? Нет, конечно, она идет. А дело, сколько я знаю судебных решений. Иванов виноват в том, что украл или угнал. Но пока он был под следствием и пока уже дело второй год слушается в суде, давность вышла, поэтому свободен. Но ничего не сделаешь, закон есть закон. А в административном нам написали, пока папка с делом ползет из того места, где вы что-то сделали, до того места, где вы живете, давность прерывается. И уж совсем вопиющий элемент. Если вы подали апелляционную жалобу, то и этот срок добавляется к сроку давности. То есть сегодня год уже вышел, можно на свободу, а нет. Раз ты подал апелляционную жалобу, еще пару месяцев тебе мы добавим. Поэтому еще напоминаю, представители бизнеса сказали, что вы задушите бизнес. Максимальный штраф для юрлица 60 миллионов рублей. Это очень много. Поэтому вокруг кодекса ломаются копья. И мы его будем из передачи в передачу критиковать. Еще примерчик маленький приведу. Вы себе можете представить, что в Уголовно-процессуальном кодексе будет написано: при рассмотрении, расследовании убийств, грабежей, презумпция невиновности. Следователь должен доказать, что кто-то что-то совершил. А при расследовании квартирной кражи или, например, угона, презумпция виновности. Ты докажи, что ты не виноват. Это же смешно. Единый принцип действует. А в административном написали: презумпция невиновности, если иное не установлено настоящим кодексом. Берем главу нашу горячо любимую автомобильную или главу земельную. Там написано, что если камера что-то засняла, то уже никакой презумпции невиновности нет. И автоматом наказывается собственник. Это вопиющее нарушение
Конституции. А почему нарушение-то,
Леонид? Ну, еще раз говорю.
Ну, нечего кому попал машину свою давать. А если дал, то будь...
Нет, еще раз. Тут у вас, извините, знаний не хватает.
Ну, ничего страшного, зато здравого смысла хоть
отбавляй. Смысл Конституции. Любое деяние, от окурка брошенного до убийства, должно быть доказано полно и всесторонне. Вот что гласит статья презумпции невиновности и в УПК, и в административном кодексе. Любое деяние должно доказано, первый пункт. Второе, бремя доказывания лежит на следователе. Третий пункт, гражданин не должен оправдываться и говорить о том. И четвертое, любое сомнение в пользу обвиняемого. А нам говорят, что вот если в ухо дал мелко, или на митинг пошел несанкционированно, вот тогда презумпция невиновности доказывать протокол участия адвоката. А вот если по автомобильной линии, тогда нет презумпции. Понимаете, нет презумпции невиновности. То есть изъятие из Конституции. Это безобразие. Это все эксперты говорят. Это даже самые такие мыслящие, даже сотрудники МВД соглашаются, что это никуда не годится. Это погоня. Вот посмотрите, что предложили в Москве. Успеваем. Но что через Госдуму не пройдет. Давайте теперь квитки о штрафах будут автоматически без прокурора-адвоката приходить не только по результатам камер, которые висят на столбах, но даже если гражданин своим фотоаппаратом или телефоном щелкнул, то автомат.
Ну и что в этом плохого, Леонид?
Отвечаю еще раз.
Что в этом плохого?
Вот давайте убийство или угон машины щелкните телефоном. Вам следователь скажет: спасибо, мы ваши материалы приобщим, мы их будем исследовать. Не автомат, а будем
исследовать. Окей, мы добавим слово «исследовать» и приравняем все средства, все наши гаджеты к автоматическим средствам фото-видеофиксации. Порядка будет больше, вот это мое мнение. Продолжим через несколько минут. Леонид Ольшанский в нашей студии. Я очень надеюсь, что наши с Леонидом Дмитриевичем споры не займут все время и хоть на какие-то вопросы да ответит наш уважаемый эксперт.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Отвечаем на ваши вопросы, решаем ваши юридические проблемы. Но вот возник у нас тут спор относительно будущего нового кодекса об административных правонарушениях. Рассматривать его в Госдуме, точнее, не рассматривать даже, а голосовать по нему, я полагаю, начнут уже в феврале месяце, да, очень скоро. Ну вот, Владимир Плигин, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству, заявил, что 15 аж встреч рабочих прошло по этому документу, и, в общем, консенсус, надо полагать, достигнут, но вот, как мы видим, у Леонида Дмитриевича и есть определенные сомнения относительно здравости тезисов, которые содержатся в этом законопроекте. Но не о нем мы сейчас будем говорить. Все-таки основная часть программы – это ответы на ваши вопросы. Поэтому номер, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Леонид Дмитриевич, вот вопрос в WhatsApp. Что там с законопроектом о коллекторах? Вот поговорили снова, и все.
Мнение в Госдуме большинства комитетов. Это, вот если простым языком, это бандиты. Очень часто они используют явно бандитские методы и стучат в двери, пугают и развешивают объявление, что Иванов, Петров, Сидоров, жулик и вор. Поэтому у нас коллекторы вне закона. Общая концепция. Если банк или иная фирма считает, что человек должен деньги, обращайся в суд. Я из своего подъезда неоднократно выгонял... Одни говорят, мы служба безопасности банка, другие говорят, коллекторское агентство. Я говорю, вон отсюда, все вопросы через суд решайте. Нет, мы наклеим, я говорю, ничего вы клеить не будете.
Все. Вот здесь я, пожалуй, с вами соглашусь, потому что у банков бывают службы безопасности, вот тут вы зря, и они имеют право на существование. А что касается коллекторских агентств, то да, это такая вот самодеятельность.
Служба безопасности банка, охраняй банк.
Но нет, служба безопасности банка – это не только охраняй банк, но и следи за деньгами, которые тебе верили вкладчики.
У нас законы нашего государства гласят, что взыскивать или требовать до взыскания деньги может только специальный орган – судебный пристав-исполнитель. Все. Поэтому ты давай сбегай в суд, походи, пошли своих юристов с доверенностью, выиграй первую инстанцию, потом вторую. Если тебе должны, если у тебя все в порядке, чего ж ты в суд не хочешь идти? Чего ж ты хочешь по-хулигански-то, а? А разницу в действиях между службой безопасности банка и коллекторах никакой. Решения суда нету, бандитским путем вам лучше заплатить, иначе будет плохо. Суть-то одна. Но коллекторы – это бандиты, как правило.
И то у есть нас... вы предлагаете запретить деятельность коллекторских агентств в России?
Конечно, запретить и разъяснить, что все вопросы только... Понимаете, если бы коллекторские агентства были бы посредниками, но они бы действовали адвокатскими методами, пошли в суд, выиграли, получили исполнительный лист и пришли бы вдвоем под руку, или втроем еще лучше, судебный пристав-исполнитель, сотрудник полиции для порядка и этот коллектор как посредник. Ну, ладно, куда денешься?
Из Барнаула приходит СМС тревожный, но я не знаю, Леонид Дмитриевич, будет ли вам что-то сказать на эту тему. Передайте в Барнауле работникам почты, сократили зарплату в два раза. Не нравится, увольняйтесь. Вот такое новое руководство из Москвы пришло на почту в Алтайском крае. Набрано капслоком, люди там волнуются.
Это безобразие, почта. Как Ленин говорил, телеграф, телефон, а я скажу, для выборов...
Цитировать нынче Ленина, не моветон, Леонид Дмитриевич, да. Моветон политический.
Значит, у нас вообще в нашей жизни три кита есть для жизнедеятельности и для выборов. Это почта, школа или что-то однородное, техникум. И поликлиника, или что-то однородное, больница. Вот это три кита. Поэтому почту трогать учителя и врача никак нельзя.
Так, хорошо. Но как насчет решения о снижении зарплаты? Имеет ли работодатель право вот просто снизить зарплату, причем так кардинально, в два раза, и сказать, не нравится, уходи?
Нет, не может. Почему все не решается, может? Все решается. Минуточку, договор-то какой-то есть?
Так.
Значит, договор в одностороннем-то порядке не может быть.
Так, может быть, вот начало года, нет, договор на прошлый год закончился, а нынешний договор вот это такой.
А мы не знаем, он на 5 лет или на год, мы не знаем. Другое дело, что вы мне не дали договорить. Все работодатели хитрят. Они пытаются договора сделать короткими, как вы говорите, на год. Дальше. Они сначала человека подводят под сокращение, уволен. А потом говорят, есть другая ставка, но она уже меньше в два раза. Уменьшение зарплаты почты – это уменьшение культуры масс. Ведь если почта не принесет нам газету, то мы ее не прочтем.
Понятно. Значит, есть еще такой вариант, как доп. Соглашение к договору, да, вынуждают подписывать.
Да, вот вынуждают, да.
А в трудовой инспекции есть идти смысл? Или вот почта сейчас... мощный работодатель, нет, и продавит решение?
Трудовая инспекция, можно идти, если тебя незаконно, вопреки всем договорам-приговорам, уволили. А если тебе подсовывают, они же в 80 случаях из 100 давят психически. Но вообще суть одна, господа, хоть почта, хоть завод, хоть банк, не идите на поводу, не пишите заявление по собственному желанию, не подписывайте доп. Соглашение. Если все будут держаться, то мы к чему-то придем.
Так, и еще давайте WhatsApp-чик почитаем. Здесь много всего интересного. Вопрос интересный. Вопрос такой. Ехал, остановили, не найдя до чего докопаться, пробили по штрафам. Составили протокол, сдали в обезьянник на ночь. Интересно, как. А? Утром отвезли на суд. Насколько законно? Имеют ли право ДПС составлять протокол, задерживать? А судебные приставы имеют ли на это право? Похожая ситуация была год назад. Все то же самое, только на суд я пришел из дома с оплаченной квитанцией, заплаченной вовремя.
Делим вопрос. Это вы задали вопрос по половине глав как старого кодекса, так и нового. Первое. За неуплаченный в течение 60 суток штраф и не обжалованный положено наказание. Или удвоенный штраф, или тюрьма до 15 суток. Раз. В другой главе кодекса сказано, что если гражданину светит административный арест, то он может быть задержан на срок до рассмотрения дела дежурным судьей. Таким образом, от дежурного, вообще запомните, вся власть...
Советом?
Нет, вся власть ночью принадлежит не начальнику отделения милиции, полиции, а дежурному. Вот он может с вас взять подписку, что вы обязуетесь завтра к 9, к 10 утра явиться в отделение для отправки в суд, может взять подписку, что вы явитесь сами в суд, а может оставить в обезьяннике. Но формально основания были. Но в вашем вопросе отсутствует один важный момент. Получается, что человек не только водитель, но и собственник. А ведь штрафы у нас сейчас в большинстве случаев приходят автоматически, и приходят они собственнику. Поэтому, если бы машина была на двоюродную бабушку, то ему бы шиш чего бы сделали. Он бы сказал, я ничего не знаю, штрафы у вас там в базе на другого человека, а я водитель. Вот почему так важно сейчас разделить понятия водитель и собственников. Вывод. Господа, пишите на человека, который сидит на печке и которому наплевать на гаишников. Он их никогда не увидит, потому что он сидит в своей далекой деревне на своем участке.
Но ему-то все равно придется оплачивать штрафы.
Ему, как правило, не придется, потому что там еще не ступала нога человека.
Ну, то есть, по сути, вы предлагаете такую мошенническую схему.
Это нет. Мошенничество – это завладение чужими деньгами путем злоупотребления.
Окей, вы предлагаете схему, по которой человек может нарушить правила, зачастую серьезно, и ничего ему за это не будет. То есть вы порождаете в людях такое-то ощущение безнаказанности.
Ну, это вы так на меня наезжаете. Если у нас законом можно писать машину на жену, на бабушку, на тетю, на дядю, то значит можно. Если бы я говорил, сам изготовь документы на вымышленную тетю, вот это было бы криминал. А это, скажем так, хитрый ход в рамках законодательства. А я вам еще пример приведу. Машина пишется на инвалида войны. И тогда она не облагается налогом. Хоть Rolls-Royce купи. И это что? Тоже жульничество. Законное дело. Если у меня есть дедушка-инвалид войны, значит, я на него машину и напишу. Ничего страшного.
Окей, хорошо, принято. Давайте еще одно сообщение в WhatsApp прочтем. Если отказываться подписывать заявление об увольнении, не будут ставить печать в трудовой книге. У свекрови выкинули печать и 20 лет работы коту под хвост и минимальная пенсия.
Минуточку, что, выкинули или выкрали?
Написано «выкинули печать».
А вот что такое «выкинули»? Печать, если она стоит в
трудовой книжке.
Трудовой книжке, ее что, вырезали или вырвали? Вот слово «выкинули» непонятно.
Но, судя по всему, человек отказался подписывать заявление об увольнении и в итоге не поставили печать в трудовой книжке. Вот такая история. Давайте так, разберем и этот случай тоже через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Леонид Ольшанский в нашей студии.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
16:32 в Москве, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Леонид Ольшанский в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев, помогаем решать вам ваши вопросы юридические. Итак, Леонид Дмитриевич, давайте закончим с ситуацией, которую обсуждали мы после сообщения в WhatsApp.
Значит, в Трудовом кодексе и вообще в трудовых отношениях 80% дела – это психология. Если ты характерами не сошелся с начальством или с коллективом, тебя все равно выжмут. Вот. Но если вот строго говорить по основам юридической науки и психологической, не сдаваться, не писать, они же давят, вызывают, сидит директор, сидит кадровичка, давит, нет, ребята, вы безобразники, я ничего писать не буду, и ну, главное определиться внутри себя, по какому из трех путей ты идешь. Первое – договариваешься, второе – полностью сдаешься и идешь на их, так сказать, принципы, и третье – воюешь до потери пульса. И как писал Маяковский. Маяковского еще можно цитировать?
Да, Маяковского.
Моя любимая цитата из Маяковского: каждую лестницу, каждый выступ брали, перешагивая через юнкеров, чтобы враг своей кровью платил за каждый миллиметр, за каждый рубль зарплаты, за каждый почтовый ящик, в который бросается листовка во время выборов, чтобы легко никому не давалось.
Так, понятно. Давайте теперь немножко воздадим должное нашим телефонным, так сказать, собеседникам. 8 800 200 ровно 9702. Влад, здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Я вам звоню из Краснодара.
Так.
Я буквально, вот вы буквально 5 минут назад, мы читали вопрос по WhatsApp насчет ГАИ. Вот, да, там немножко неправильно вы меня поняли.
Это был ваш вопрос, так.
Да, вот я хотел задать вопрос. Насколько правомерно, ну, составлением, ну, сотрудника ГАИ вот этот протокол об административном нарушении...
Я все понял. Вы мне скажите главный вопрос.
Машина... Да, главный вопрос такой.
Нет, еще раз. Стоп. Машина на кого записана?
Машина на меня записана.
Оп. Штрафы неоплаченные есть?
Один был штраф, да.
А один был штраф. Год прошел с момента его составления или нет?
Нет. Там прошло там месяца 3-4.
Месяца 3-4. Значит, берите внимательно кодекс. За неуплату штрафа в течение 60 суток...
Ну, 70 дней, точнее.
Да. Удвоенный штраф,
да.
Или лишение свободы на срок до 15
суток.
Все. Дальше берем другую главу. В ней написано, что если вам светит лишение свободы, хоть даже на одну сутку, то сотрудник любого органа, пограничник, таможенник, в данном случае гаишник, имеет право вас доставить в отделение. Вот это понятно?
Это понятно. А протокол составлять?
Имеет право составить протокол об этой статье, что вы не заплатили. Поэтому еще раз вам говорю, вся власть в руках дежурного. Надо всегда дождаться, чтобы отвалили из отделения те, кто вас доставили.
Леонид Ильич, у меня вот такой вопрос. Грубо сказать, год назад точно такая же абсолютная ситуация была. Только у меня штраф был оплачен вовремя. Но. То есть меня, я сотрудник ГАИ, взял, доставил. Грубо говоря, я время потерял, деньги, понимаете, обратно пришел на суд, но я просто договорился с местным сотрудником УВД, чтобы он меня под паспорт, отпустил меня. Он меня отпустил, а потом я на следующий день к судье пришел. Вот насколько вот эта мифическая база данная, как бы...
Ну так всю мечку, и то, что у вас произошло, и то, что у вас произошло в прошлый раз, тоже законно. Вас отпустили, поскольку вы не убийца. Вы пошли домой, нарыли эту квитанцию, пришли в суд, и судья вас оправдала. И то законно, и это законно. Я проблем не вижу.
Давайте, давайте так, вы уже у нас и в WhatsApp отметились, и по телефону. Давайте дадим возможность другому высказаться. Лидия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
У меня два вопроса к Леониду Дмитриевичу.
Так.
Леонид Дмитриевич, это из Москвы.
Так.
У меня приватизирована квартира.
Так.
На четверых.
Так.
Мне 86 лет.
О, а голос-то на 55.
Правда? Хорошо. Да. По ремонту. Вот я на свою долю имею право не оплачивать.
Нет, минуточку, вам сколько лет? Уже 80 было. Да, свою долю имеете право, вам обязаны дать льготу.
А на что мне ссылаться?
На закон нашего государства писать, что поправками в закон о капремонте сказано, кому 70 лет, тот платит половину, кому 80, тот не платит ничего. Но я бы придурил бы и попытался бы на всю квартиру не платить. Пусть они скажут, что вам принадлежит 1/4 часть.
А как это сделать?
Просто напишите, прошу освободить квартиру номер такая-то от взносов за капремонт, так как мне уже исполнилось давно 80 лет.
Попробуй.
Давайте.
И второй вопрос у меня.
Так.
Я отношусь к жертвам политических репрессий.
Так.
Когда стала инвалидом,
так.
Мне отменили поездку один раз в год по нашей стране бесплатно.
Так.
Просто сказали, что не положено, поскольку я инвалид.
Я понял. Это и хитрый крючок. Наука гласит так, что льготы даются только по одному направлению. Или ветеран, или инвалид, или жертва политических репрессий. Поэтому вы должны определиться, вы по какой линии пойдете. И оттуда брать льготы у нас сейчас не получится. Вы должны определиться и пойти в собес и написать.
Понятно? Леонид Дмитриевич.
Да.
Я пошла по инвалидности.
Так, все.
Значит, не положено.
Уже не получится. Не то, что не положено, хитрым образом не дадут. Все.
Угу. Спасибо, Леонид Дмитриевич, за ответ Лидии. Теперь давайте еще один звоночек примем. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, это Владимир. Здравствуйте.
Так, слушай.
Ну, вопрос к адвокату. Вы не подскажете, как мне... как потерял протокол, который там был выписан на 1500. И в другом городе выписанный. Как мне отделить? Вот я уже, получается, год его не это.
Уже радуйтесь, уже успокойтесь. Как только год прошел, считается, что усохло автоматически. Исполнение любого протокола, любого штрафа год. Большое. А вот по новому кодексу, который ведущий защищает, или там делает вид, что защищает, уже этот номер не пройдет. Там какие-то гигантские сроки, я их наизусть не помню. Вчера мы в Думе, значит, ахнули. Посмотрели, 1500 страниц распечатать надо. Это вот можно убить ведущего этим, вот если все распечатать, это гигантский том.
Я, во-первых, увернусь, да, а во-вторых, посадят. Вот. А в-третьих, Татьяна на проводе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич, пожалуйста, объясните ситуацию у меня
так,
такая.
Так.
Было это очень давно, поэтому вот обращаюсь, давно хотела к вам попасть. Спасибо, попала.
Так.
Я из Москвы. Алло, алло.
Да, слушаем, слушаем.
Я из Москвы.
Так.
10 лет назад у меня умер папа.
Так.
Он участник войны был.
Так.
Значит, мама отреагировала очень-очень, как сказать, ну, потерю оплакивала там. Они жили в деревне.
Так.
Значит, мама там не могла одна оставаться.
Так.
Пришлось продавать дом.
Так.
Она, значит, у нас трое детей.
Так.
Она не сказала, что если останется дом, и все, значит, я тут в кустах умру, и там, ну, в общем, все суицидальные нам целый год.
Так, давайте ближе к делу. Дом продали или нет?
Дом отдали, считается, бесплатно, можно сказать. Вот можно ли как-то попытаться восстановить его? Потому что
Стоп. Меня волнует. Стоп. Какие бумаги написали? Дарение, купли-продажа. Что написали?
Купли-продажа.
Все, вы его на бумаге продали за 3 копейки. Ничего у него. И там уже живут другие люди, да?
Ну да, летом пользуются. Да,
все,
да.
Ничего не сделать. Срок исковой давности 3 года. А главное, что шансов нет. Она что, в психушке лежала, когда подписывала? Шансов никаких нету.
Все. Дальше. Так, есть у нас еще звоночки. Да? Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Слушай. Я Сергей из Челябинска. Вот проработал с 81 года мастером, прорабом 35 лет.
Так.
Вот сейчас хотел, в мае мне будет 55.
Так.
Сходил в пенсионное.
Так.
Потребовали справки, подтверждения о том, что я работал. А я уже 12,5 лет отработал еще в период СССР.
Да.
И этих фирм уже давно уже нет.
А минуточку, труд-книжка есть?
Трудовая книжка есть, да, все записи есть.
А почему же они требуют справки? А там что, специальные...
Справки подтверждения.
О чем?
О том, что я вот работал мастером, прорабом.
Минуточку, а труд-книжка что, по их мнению, уже не действительно?
Ну, видимо, потому что якобы, вот, видимо, они на основании нынешних уже законов.
Я понял.
5 секунд до конца эфира, Леонид Дмитриевич, паузу берем. Через несколько минут ответим на этот вопрос. И еще на целый ряд, которые пришли по WhatsApp. Это «Комсомольская правда», прямой эфир, Леонид Ольшанский в нашей студии.
Адвокат.
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
16:47 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир, Леонид Ольшанский в нашей студии. Вновь, Леонид Дмитриевич, спросили в WhatsApp, можно ли они оплачивать протокол, который был выписан больше года назад. Да, ответ можно. Следующий вопрос. Хочу уйти на пенсию в 55, а по второй сетке требуют подтверждения. А что, записи в трудовой недостаточно, спрашивают?
Нет, значит, у нас в Гражданско-процессуальном кодексе сказано, и в уголовном процессуальном, кстати, сказано, доказательствами являются любые факты и документы. То есть она как бы нам нахально говорит, что запись недействительна. Другой вопрос, может быть, нам не точно его сформулировали, да? Да, запись в труд-книжке действительно, если ты пойдешь на пенсию в 60 лет. А если ты хочешь льготный стаж, то давай справку не только о том, что ты работал мастером где-то, а о том, что там вредные условия, там какой-то металлургический комбинат, например. Наверное, смысл не только формально, что работал, но и в чем была суть, вредные условия.
Так, понятно. А по поводу вопроса относительно печати, которые выкинули с трудовой книжки, вот
человек... То есть, я понял, она не литературно выразилась. Наверное, жулики.
А, в общем, фирмы больше нет.
Да, не поставили печать.
Перестали вести учет, документы все выкинули.
Документы выкинули.
Вот, то есть, фирмы нет, все. Подтвердить никак нельзя, а печати в трудовой тоже нет.
Ну, во-первых, по закону печать в трудовую ставится, что ты зачислен, как только... Ты зачислен.
Так.
Значит, надо труд-книжку. Это только раньше она хранилась в сейфе отдела кадров. Сейчас труд-книжки можно держать дома. Поэтому мой совет такой. Взяли человека инженером или даже там корреспондентом в «Комсомольскую правду», да? Будьте-ка любезны, запишите мне в книгу. Зачислен корреспондентом просто или в отдел там науки, в отдел там общества. Все. И дайте мне труд-книжечку сюда. Когда буду увольняться, я приду.
Так, понятно. Давайте к другим сообщениям обратимся. В WhatsApp очень-очень похожие. Я буду выбирать, наверное, самые интересные. Если машина зарегистрирована на пенсионера, не подставляю ли я этого пенсионера своими нарушениями ПДД? Ну, естественно, подставляете.
Ну, подставляешь в каком плане? Что квитки будут приходить этой бабушке... Почтовый ящик. Но если бабушка консультацию нашу слушает. Она не с этим квиточком. Он квиточек как называется? Извещение. Там написано, вам надо с паспортом явиться на почту. А закон что гласит? Что любая бумага в ГАИ, в паспортный стол, в суд, в прокуратуру, в следственный отдел должна быть вручена должным образом, двоеточие, подлежащим возврату расписки, которая подлежит возврату туда, откуда прибыла. Значит, не явился, не взял, не расписался, значит, и знать ничего не знаю. Вот. Плюс почтальоны этих бабушек уже знают, которые не ходят, и они их не трогают. Поэтому мы не подставляем, но это надо, я скажу, это надо, чтобы уже взбеленился кто-то, начальник ГАИ, обратился бы к судебным приставам, судебные приставы открыли бы производство против этой несчастной бабушки, а поскольку штрафы бегают по разным районам и, может быть, по разным городам, то это шиш, когда объединишь, поэтому мы бабушку, считай, фактически не подставляем.
Но видите, как много условий.
Так, а кроме того, и так далее. Я вам только раз опять скажите, я учу. Есть такой термин из разведки, который называется сухарь. Ты учишь легенду, что ты Иванов, Николай Иванович, из деревни Дубки, там, Подольского района, Московской области или там Рязанской области, закончил такой-то вуз, например, сельскохозяйственный. Легенду учишь, да? То есть, сейчас все больше и больше образуются сухари. То есть, по номеру смотрят, на кого записана машина, она записана на Ивановского Николая Христофоровича, проживающего там улица Щусева, дом 125. Смотрят, а на улице Щусева всего 12 домов. Нет таких, все.
Так, телефоны теперь. Кто у нас первый? Марин первая, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич, пожалуйста, посоветуйте. В доме создается совет многоквартирного дома.
Так.
Главная цель – установка шлагбаумов.
Так.
Розданы бумаги для заочного голосования.
Так.
Там уже найден председатель, члены совета, дом огромный, я никого не знаю, соседи тоже их не знают.
Так.
И в конце пункт. О наделении председателя полномочиями, не предусмотренными, статья 161.1, часть 5.
Не предусмотренными?
Не предусмотренными.
Так.
Вот наделить его полномочиями, ничего не перечисляется.
Это очень опасно. Правило гласит, любое сомнение каждый человек трактует в свою пользу. Значит, нужно пропагандировать, ходить по огромному дому, бумаги изготовить за свой счет. Внимание! Нас хотят обмануть, парализовать, значит, охватить, там, окучить.
Что это за полномочия, Леонид Ильич, объясните.
Да я не знаю, вплоть до того, что если не полномочия, так это тогда любые полномочия. Вам кошку подселить в квартиру, а кому-то, так сказать, людей...
Какие могут быть полномочия, если я в своей квартире, я собственник, сделать?
Ну, например, могут быть такие полномочия. Взять и поставить банковский аппарат вот этот вот. Или маленький магазин сделать в подъезде. Это уже могут быть полномочия по распределению общим имуществом. Например, заменить консьержку на ОМОНовца и обложить вас большими деньгами, ибо это больше стоит. Но это необычайно опасное дело. Он может сделать платную парковку во дворе. Да мало чего больной фантазии придет в голову. Никогда никакими полномочиями никого наделять нельзя.
Так, понятно. Но опять же, это нельзя, если вот собрание не захочет. А вдруг там уже все договорились и решили наделить?
Ну, во-первых...
Как можно наделять полномочиями, которые там не предусмотрены каким-то законом?
Ну, нет, скажут, расширили полномочия. Но самое главное, что всегда нужно наделять. И еще. Для того, чтобы сделать шлагбаум, Не обязательно создавать совет дома. Условие шлагбаума – это решение общего собрания собственников. Оно может быть и независимо от совета дома. Поэтому людям надо говорить, что мы можем и без совета дома обойтись.
Так, успеем еще звоночек принять? Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам слово,
Сергей,
пожалуйста.
Сергей, Екатеринбург.
Так, Леонид, вы давайте подскажите... окошко там закройте, машина ходит, не слышно ничего.
Леонид Ильич, да. Такой вопрос. Работодатель, муниципальное предприятие за декабрь не выплатил аванс. Зарплату выплатил только 22 января, хотя по трудовому договору он не позже 16 числа должен выплатить. Какие действия могут быть против работодателя?
Сейчас, а он почему не платит аванс? Что он говорит?
А он не платил, он сказал, что нету денег, у него проблемы, и не заплатил аванс за декабрь месяц. Так. А зарплату выдал только 22 января.
Стоп.
Что можно сделать в такой ситуации с работодателем?
Ну, вариант какой? Не работать, сказать, что у нас условия какие договоры? Я работаю, ты платишь. Ты свои условия не выполнил, значит, и я на работу не хожу. Один в поле не воин, значит, поднять... Запомните, в основном работодатели жулики, они имеют деньги, просто не хотят свое платить. Нет, значит, надо не работать, и все.
К тому же, по закону сейчас человек может не работать, если ему не платят зарплату, и да. При этом ему обязаны начислять средний заработок.
Да.
Так что, в общем, есть очень мощные сейчас инструменты в руках у работающего человека. Так, ну, быстренько в WhatsApp посмотрим, что у нас здесь. Скажите, пожалуйста, что делать, если работал без трудового договора и не выплатили часть зарплаты? Ходили в трудовую инспекцию, ничего не добились. Подскажите. Ну,
хоть трудовая инспекция, хоть прокурор, хоть депутат, хоть адвокат. Документы давайте. Нет документа, ты никто. Нельзя работать. Или работать можно так вот мелко, разнести листовки, заплатили деньги в конце дня в избирательной кампании, заплатили, не заплатили, больше не буду носить. Или там машина, покатал целый день, заплатил, не заплатил, в ухо можно получить. Господа, все надо оформлять договором.
Теперь давайте, Леонид Ильич, ваши итоги подводить.
Итоги. Только оформляем документы, подчиняемся только документам, без решения суда нельзя делать ничего, ни оптоволоконный кабель проводить, ни ракушку ломать, ни забор вокруг дома сносить, ничего. В нашем государстве каждый чих через суд.
Это был Леонид Ольшанский. Каждую субботу в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Спасибо, Леонид Дмитриевич.
Народный адвокат.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.